Глава 5. Девочка, забывшая слова. Чёрт, снова этот день. Наступило утро, а Хэн уже чувствовал себя плохо. Парламент Южной Кореи, более предусмотрительный, чем сама предусмотрительность, выпустил бесполезный закон, который, по развали, никто не забыт. Основной целью его разработки была попытка избавить общество от изгоев и неудачников. Весь этот идиотизм основывался на идее утверждения, что те, кто рожден и воспитан в сложных жизненных условиях, повышают процент жестоких преступлений и разводов. В соответствии с законом, все граждане Кореи 20 лет и старше, чье прошлое было не слишком благонадежно, должны были время от времени посещать психиатра и проходить проверку психики. Хэн попадал под него, поскольку потерял родителей в детстве, а в юности его преследовали ростовщики. Хэн направился в Центр социальной реабилитации «Величие общества». Чувствуя, будто оказался в 60-х. Величие общества, ну и глупость. Недовольно бормоча, Хэн вошел в Центр реабилитации. Имя обещало романтически украшенные интерьеры. Приемную заполнили 20-летние корейцы, являющиеся пройти медицинские тесты в соответствии с законом социальной непригодности. Так что ему пришлось потратить еще час, ожидая своей очереди на регистрацию. Здравствуйте, я Хэн. Я здесь, чтобы пройти психические тесты в соответствии с законом «Никто не забыт».
Понятно. Пожалуйста, заполните эту форму.
Передала Хэну лист бумаги сестра в белом халате. Что это?
Мы проведем полный анализ вашего психического здоровья, основываясь на тех ответах, что вы дадите. Если он покажет, что вы относитесь к категории социально непригодных, вам прикажут явиться в центр, где вы будете проходить регулярное лечение. В этом случае правительство выплатит вашей семье месячную компенсацию.
Бесчеловечный закон. Правительство не сделало совершенно ничего для того, чтобы поддержать обездоленных, которые удостоились тяжелого детства, тех, с которыми плохо обращались родители, или тех, кого выгнали из школы. Теперь они должны были мириться с различными ограничениями, если хотели стать студентами после школы. Хуже того, теперь они не могли работать на государственных работах. Война с терроризмом предложила хорошее оправдание для того, чтобы отдалить малоимущих от богатых. Хорошо, мэм. Хэн посмотрел форму и быстро ее заполнил. Ручка не отрывалась от бумаги. Хэн многие годы обдумывал эти вопросы, поэтому ответы лились прямо из его сердца. Я закончил, можно уходить?
Конечно, возьмите, это покроет ваши дорожные расходы.
Хоть в этом правительство оказало скромную поддержку, Хэн забрал монеты и покинул больницу. Тем временем, его анкета вызвала обсуждение у психиатров центра. Ча Юн Хи, доктор психиатрических наук, смеялась до упаду. Тот факт, что она, получившая прозвище «Снежная королева» благодаря своему отношению к работе, беспечно смеялась на публике, казался чем-то невероятным для окружающего персонала.
Она, наконец, добилась успеха в общении со своей любимой пациенткой. Полагаю, да. Для нашего доктора нет ничего невозможного.
Доктор Ча эмигрировала в молодости в США с родителями, которые работали дипломатами. Она закончила с отличием Гарвард в 20, а докторскую получила, когда ей исполнилось 23. Красивая и образованная, но гордая девушка. К слову, ее гордость уже стала темой для многочисленных пересудов. Прежде она никогда не вела себя подобным образом. В конце концов, старшая сестра решилась на свой страх и риск спросить.
«Доктор Чам, что такого смешного?» «Вот, посмотрите!»
Продолжая смеяться до слез, доктор Ча отдала старшей сестре то, что держала в руках. Это был лист бумаги с вопросником, который кто-то заполнил, проходя тесты, связанные с законом «Никто не забыт». 7 коротких вопросов и также коротких ответов.
Анкета. Имя. Ли Хэн. Первое. Как вас зовут?
Ли Хэн.
Второе. Какая у вас профессия?
Великий злодей. Угроза мировому порядку.
Третье. Чем вы занимаетесь?
Заполняю эту анкету.
Четвертое. Назовите 3 самых выдающихся, самых важных вещи, которые вы совершили в жизни.
Получил максимальный уровень в земле магии. Играл онлайн 204 часа непрерывно, не прерываясь ни на сон, ни на еду. Продал свой аккаунт.
Пятое. Что вы думаете о людях у власти?
Почему бы нам не экспортировать их в Китай или Японию?
6. Когда вы осознали свое социальное положение?
После того, как посмотрел планету обезьян.
7. Охарактеризуйте самого себя одним предложением.
Я дракон. Закончив читать документ, медсестра взглянула на доктора несколько ошарашенно.
Это что? Что-то вроде выдержки из какого-то комикса? Нет, похоже, что один из пациентов заполнил эту форму утром. Видите, здесь снизу штамп.
Типичный псих.
Вы снова не правы. Если бы он был психом, то не смог бы охарактеризовать общество так саркастично и точно, как это сделано в анкете.
Вопреки здравому смыслу, доктор Чай решила, что он психически здоров. Благодаря своему чутью психиатра, ей казалось, что она практически слышит в этих ответах крик отчаяния. Человек, способный высмеивать общество в такой манере, этот молодой парень по имени Хэн, должно быть, жил бесцветной жизнью в мире жестокости.
Эх.
Старшей сестре оставалось только вздыхать. У нее не было причин оспаривать выводы доктора. Тем не менее, она считала, что доктор Ча, получившая доктора психиатрии в США и высоко ценимая в самых известных в мире медицинских изданиях, не совсем нормальная, в хорошем смысле слова. Либо этот парень Хэн был ненормален в плохом смысле.
Оба они просто ненормальные. Либо они нормальные, а это я здесь единственная сумасшедшая, в этой комнате. Мир сошел с ума.
Думала она. У нее голова шла кругом. Доктор Ча забрала форму и встала.
Обществу требуются разные типы людей. Так и должно быть. Не стоит особо заморачиваться по этому поводу. Кстати говоря, я собираюсь показать это Саюн. Пациентке Чон Суюн? Да.
Думаете, она это будет читать?
Будет. Те, кто замыкаются в себе, чаще тоскуют по вниманию других. Я просто надеюсь, что она засмеется в этот раз.
Доктор Ча забрала анкету, заполненную Хэном, и направилась в палату. Эта особая палата находилась на 12 этаже. Комната снабжена новейшим медицинским оборудованием, обслуживаемая лучшими врачами, имеющая отдельный бассейн и спортивный зал. Стоила около 12 тысяч долларов в день.
«Здравствуй, Саюн. Я пришла повидать тебя».
Зашла в палату Ча Юн Хим, буквально сияя. Девочка с бледным лицом, читавшая книгу, подняла голову. Даже среди супермоделей, которые больше всего заботятся о своем облике, не было никого, кто не заметил бы ее красоты. Но лицо ее было лишено всяких эмоций. Она сидела безжизненно, как кукла.
Бог наделил ее больше красотой, чем она и смогла выдержать.
Подумала доктор Ча. Девушка была настолько прекрасна, что даже ее отец влюбился в нее немного сильнее, чем следовало. В своих отношениях дочь и отец провели между собой линию, через которую они никогда не переступали. Но ее мать была параноиком и подозревала своего мужа. Мать ревновала к своей собственной дочери, что привело к постоянным ссорам в ранние годы. Потом, в роковой день, произошла трагедия. С тех пор девушка утратила способность говорить. С самого детства Саюн выглядела ангелом, заключенным в земном теле. Доктор Ча, будучи ее близким другом, всегда сожалела, что та была лишена толики любви и заботы.
«Взгляни на это. Мне нельзя забирать никаких документов из офиса, но я хотела бы показать это тебе»,
сказала доктор Ча, отдавая девушке анкету, заполненную Хэном. Бесцветным взглядом Саюн скользнула по листу бумаги. Доктор Ча надеялась, что она засмеется.
«Знаешь, если ты засмеешься, то без преувеличения это будет впервые за последние 5 лет»,
подумала доктор Ча. Но надежды ее оказались разбиты. Лицо девушки оставалось неизменным. Девушка осмотрела анкету и просто вернула ее назад. Доктор тосковала по той старой веселой Саюн, которой девушка была когда-то.
«Ну ладно, хочешь чего-то еще?» —
спросила доктор Ча. Саюн тихо покачала головой.
«Тогда можешь звать меня, если что-то понадобится».
Доктор Ча в тишине выскользнула из комнаты.
«Она смеялась?» —
спросила сестра. Ей самой запрещено было входить в комнату. Доктор Ча грустно улыбнулась.
«Снова не сработало», —
поняла сестра.
«Нет», — ответила доктор. «Я должна найти способ освободить ее разум. Я должна вылечить ее, чтобы вернуть себе доверие президента. Нет, ради ее самой».
Бесчисленные психологи, психиатры и шаманы были наняты для того, чтобы вывести Саюн из ее состояния. Но все потерпели неудачу. Никто из них не смог растопить ее замеревшее сердце. Теперь практически все махнули на девушку рукой. Сестра также переживала за Саюн. Она печалилась, что такая милая девушка не говорит и не смеется, застряв одна в своем собственном мире.
«Разве не существует никакого способа помочь ей?»
– спросила сестра.
«Психиатрические средства не помогут, пока пациент отказывается открывать свой разум и принимать реальность»,
– сказала доктор Чам.
«Тогда ей придется жить так всю жизнь. Мы должны что-то сделать, вернуть ее. Ей нужен толчок, что-то, что заставит ее встретиться с реальностью. Но уже 5 лет прошло, ее сознание уже могло застрять там навсегда. Прошло слишком много времени. Наша работа в том, чтобы не допустить этого. Я верну ее, несмотря ни на что».
Ожесточенно приняла решение доктор Ча. Она училась в психиатрии и добровольно пришла в эту больницу именно для того, чтобы помочь Саюн.
«Год назад я уже начала новую программу лечения. Не слышала об этом?» «Конечно, нет. Я держала это в секрете. Это королевская дорога. Девочка проводит в игре дни и ночи, все то время, что у нее остается после нашего лечения и терапии». «Но тогда...» «Именно. Позволим ей начать заново в новом мире. Извлечем ее из ее панциря, и она сможет шаг за шагом продвигаться там, в том месте, где она может общаться с другими. Надеюсь, она хотя бы в виртуальной реальности вернет себе потерянную веру в людей и сможет ощутить что-то, что не чувствовала раньше».
Вернувшись домой, Хэн, прежде чем войти в королевскую дорогу, посетил сайт, где можно было купить или продать вещи. Несмотря на то, что до сих пор он продал всего лишь один лот, ему присвоили тройной бриллиантовый статус. Аккаунт Земли Магии оценили более чем в 3 миллиона долларов. И это само по себе позволило ему стать очень важной персоной.
«Куплю. Железный меч плюс 20 сил. За 400 долларов. Куплю. Кольца для воинов. Цена договорная. Куплю. Синие ботинки для рейнджеров. 300 долларов. Возможен торг. Куплю. Серьги для мага. Поменяю на книгу Келли. Плюс доплата».
Список требуемых вещей занимал 1000 страниц. Поисковые запросы выдавали миллионы результатов, но лишь малая часть предложений доходила до сделки. Поскольку огромному числу игроков требовались хорошие вещи, спрос был высок, и предложение не удовлетворяло его. Система выделяла привилегированных торговцев, и когда кто-то из них размещал объявление, аукцион завершался за минуты.
«Продам. Булава Красного Духа. 105 из 105 прочность, 96-106 урон, плюс 15 сила, 100 долларов. Продам. Благословленное кольцо Шина. Редкое. Плюс 3 маны в секунду на 5 минут. От 3000 долларов. Продам. Серьга Масси. Повышает маг-защиту. Плюс 8% опыта в магии огня. 4000 долларов. Продам. Кузнечный молот Томаса. Плюс 15% успеха приковки оружия. Позволяет производить улучшенное оружие. 5000 долларов.
Цены на предметы в верхних 10% аукциона были просто нереальными. За ними следовали менее дорогие вещи, которые все равно стоили недешево, от 100 баксов. Рынок с подобными тенденциями свидетельствовал, что спрос на вещи пока не удовлетворяется. Если бы Вииду не повезло получить железный меч в самом начале, то прежде чем идти в поле, ему пришлось бы заняться выполнением простых заданий, тут и там, получая каждый раз по несколько медиков, а потом купить в кузнечной мастерской грубый меч. Иначе ему пришлось бы бить монстров голыми руками, полагаясь бы только на те очки характеристик, которые он получил, избивая пугалом. В таком случае его сила атаки была бы снижена вдвое без эффекта от навыков владения мечом. По сравнению с оружием и снаряжением, для которых на аукционе все уже устоялось, предметы для ремесел, ковки и шитья были недороги. Вещи, относящиеся к профессии скульптора, вообще никогда никто не покупал и не продавал. Королевская дорога открылась только 15 месяцев назад, и игроки пока сосредоточились на повышении уровня и приключениях. Хэн не видел других ремесленников. 70% материков все еще не разведаны. Множество заданий и подземелий дожидались своего часа. И только несколько игроков, видя столько иных возможностей перед собой, желали стать ремесленниками. Королевство Розенхайма считалось относительно новой зоной, открытой только лишь 6 месяцев назад, по времени реального мира. Тот исследовательский отряд, что впервые обнаружил королевство, получил невероятную денежную прибыль. Розенхайм находился далеко от центра континента, но неизведанные территории и неоткрытые подземелья находились повсюду, и повсюду изобиловали сильные монстры. Именно по этой причине Хэн и выбрал королевство Розенхайм как место начала своих приключений. Начал ли я слишком поздно? Нет, у меня еще есть шанс все наверстать. говорил он себе. Хэн покачал головой. Целый год подготовки. Пока конкуренты повышали уровни и выполняли задания, Хэн вместо этого строил планы и собирал информацию. Теперь он больше не собирался продавать свой аккаунт. Процедура продажи сетевого аккаунта для игры в виртуальной реальности была более хитрой, поскольку для определения личности игрока применялось сканирование сетчатки глаза. Кроме того, Хэн хотел остаться в бизнесе вместо того, чтобы быстро заработать денег и уйти. Королевская дорога должна финансово обеспечивать его семью, по крайней мере, следующие 5 лет.
Если на рынке все так и будет идти дальше, то Королевская дорога позволит мне поддерживать семью следующие 5 или даже 10 лет. Тогда я смогу отправить Хаян в колледж. Сначала стабильность. Я бросил школу, но Хаян заслуживает лучшей жизни. Сказал он себе.
Дзынь. Внезапно зазвонил телефон. Хэн посмотрел и понял, что бабушки и Хаян не было дома, поэтому он неохотно поднял трубку. Алло, кто говорит?
Хэн, это ты? У тебя по-прежнему такой грубый голос по телефону. Это я, Санхун.
А, Санхун. Хэн давно не слышал этого голоса. С тех пор, как я бросил школу, грустно подумал он. «Ну и как дела?» – спросил Хэн.
«Сегодня вечером у нас встреча выпускников».
«Меня это не касается. Там ведь полагается присутствовать только тем, кто получил дипломы, верно?» «Это даже не смешно, если кто-то выбывший вроде меня придет на встречу».
«Но...»
«Никаких «но». Ты знаешь, почему я ушел из школы». Теперь я не хочу иметь со школой ничего общего. Это все. Санхун, сделаешь мне одолжение? Больше не звони. Хэн бросил трубку и глубоко вздохнул. Этот звонок он меньше всего хотел услышать. Если бы ему дали стиратель памяти, как в «Людях в черном», то он без раздумий удалил бы себе все 3 последних года школы из своей памяти, как самое худшее время в своей жизни. В те времена Хэна запугивали и избивали ростовщики. Ему приходилось прятаться в школе. Он уходил в школу на рассвете и возвращался в полночь. Это напоминало игру в прятки. Несколько дней Хэну удавалось избежать встреч с ростовщиками. Но они были умнее, чем он думал. Они наняли уличных бандитов, чтобы запугать учителей. И Хэну даже пришлось выслушать от своего классного учителя просьбу вернуть деньги прямо перед всеми одноклассниками. Учитель встал перед своим учеником на колени, в слезах умоляя не вовлекать его во все это безумие. «Это стало последней каплей. Я бросил школу на следующий день», – вспоминал Хэн. Хэну было немного любопытно, как там сейчас его друзья в университете. Но появление его на вечере встреч воскресило бы лишь печальные воспоминания. «Неизбежная истина заключается в том, что единственное, что мне сейчас остается делать, это только играть в эту игру». Он пообедал и снова подключился к игре. Вьит ежедневно, от рассвета до заката, не пропускал ни дня и сидел напротив поместья Родригеса. Кто еще пошел бы на подобное занятие, бороться со скукой целыми днями?
«Как насчет сходить в Западную аллею? У хиппи более высокий уровень, но если мы будем вместе, справимся как расплюнуть».
«Я слышал, ты присоединился к охране каравана до деревни Эллин».
«Цена троллей и крови в последнее время взлетела. Почти в 3 раза. Боюсь, что приближается большая война».
До ушей Виида доносилось множество разговоров. Ржали лошади, мимо катались кареты. Виид мог услышать много полезной информации, сидя на главной улице. Он узнал, что происходило в мире. Если бы не это, он бы уже бросил это дело. Когда Виид бил пугало, он, по крайней мере, наслаждался ощущением того, как становится сильнее. А это просиживание под палящим солнцем больше напоминало пытку над самим собой.
«Как только Будда выдерживал непрерывные многодневные медитации?» – спрашивал он себя. С тех пор, как он решил встретиться с Родригесом, он каждый день проживал в одном и том же ритме. Ночью он встречался с Пейлом и Ирен, и они шли охотиться вместе. Они не были так сильны, как он, и поэтому получали меньше опыта. Но все же они могли охотиться на монстров, когда хотели. И днем, и ночью. Благодаря своему гибкому расписанию, они повышали уровень наравне с Виидом. 30% ночной бонус за охоту ночью компенсировался тем, что днем они наполовину слабее. Дневная охота часто более эффективная для низкоуровневых игроков. Плюс ко всему, Виид не мог выучить новых навыков, потому что он пока еще не выбрал себе профессию. Если он выберет профессию на слишком высоком уровне,
то будет отставать по уровню развития навыков от среднего героя. И все же, для него было настоящим испытанием просто так сидеть на улице, ничего не делая и тратя ценное время. Чем же заняться? Скульптурное искусство. Скульптура. Вит осмотрелся. Он нашел деревянный обломок, который, похоже, отвалился от колеса кареты. Подобрал его. Вит активировал навык скульптора. Вырезать это? С каждым движением рук Вида дерево начало обстругиваться тут и там. Что это такое? Когда навык закончил работу, Вид вздохнул. Кусочек дерева из квадрата обстругался до небольшого кругляшка. Лучше сделать это самому. Вид подобрал другой кусочек дерева и принялся обрезать его ножом резчика. Прошлый опыт тяжелой работы на текстильной фабрике натренировал его руки, и ремесло стало его второй натурой. Нож резчика был настолько острым, что резал дерево одним лишь легким прикосновением. После нескольких проб и ошибок, он наконец вырезал из деревянного кусочка небольшой меч.
Вы повысили свой опыт в скульптурном искусстве. Вы повысили свой опыт в ремесленном мастерстве.
Появился каскад из двух выплывающих сообщений. Вид кое-что понял. При вырезании объекта не нужно было принимать сам навык скульптора напрямую. А если применять его, то ему нужно было точно представлять себе, какую именно форму он хочет придать предмету. Нужно практиковаться в скульптуре почаще. От скуки Вид собрал несколько кусков дерева и начал вырезать из них. В чем-то это даже забавно. Вид неожиданно вспомнил, что когда он заканчивал начальную школу, его учителя хвалили его талант в рукоделиях различного рода. То, что Вид вырезал, часто оказывалось никуда не годным, но несколько его подделок понравились даже ему самому. Он занимался вырезанием деревянных кусочков в течение 5 часов. Может показаться странным, когда кто-то сидит столько времени, вырезая деревянные статуэтки ножом. Но Вид утешал себя тем, что по крайней мере не тратит время напрасно.
Повысился уровень скульптурного искусства 2. Теперь вы можете создавать более сложные предметы. Уменьшает шанс неудачи при создании скульптуры.
Ремесленный навык Вида и навык скульптора быстро повышались, поскольку их относительно низкий уровень требовал небольшое количество опыта для повышения. Ого! Поразился Вид. С ростом навыка скульптора в процессе резьбы по дереву теперь появляются различные окна. Они давали различные важные советы, подсказывая, где можно резать по кругу или предлагая иные узоры и шаблоны. Вид мог последовать одной из подсказок, и тогда этот совет автоматически воплощался в реальность. И даже если он допускает ошибки, скульптурный навык поправлял их, чтобы улучшить конечный продукт. Теперь он делал качественные статуи. Вид вырезал лису, на которую он охотился той ночью. А статую волка было сделать проще, чем он думал. Законченные статуэтки, как живые, стояли вокруг него. Текущий навык Вида равен 2, а с учетом ножа Захаба он удваивался и, следовательно, был равен 4. Нож был уникальным предметом, за который любой скульптор продал бы душу. Проблема только в том, что никому до этого нет дела. Профессией скульптора владеет ничтожное число игроков. Даже если и существует несколько человек, кто желает стать скульптором, то это герой низкого уровня, поэтому бессмысленно ждать, что кто-то сможет купить нож Захаба за хорошую цену. Вид закончил работу над очередным творением.
Добавлена новая характеристика – искусство. Искусство – это способность понимать и творить красоту. Оно подскажет, например, как придать блюдам и различным продуктам элегантную с эстетической и практической точки зрения форму. Искусство действует, когда вы видите, слышите, чувствуете, пробуете или притрагиваетесь к прекрасному, или когда вы создаете какие-либо произведения.
Вид молча оценил тот безграничный потенциал, который был заложен в искусстве. Затем он принял быстрое решение. Удалить характеристику искусства.
Характеристики нельзя удалить.
Проклятие. Игрок не может удалять характеристики. Максимальное количество слотов для характеристик – 15. Ви считал неприемлемым то, что один из слотов был впустую занят искусством, в то время как он планировал занять их абсолютно нужными характеристиками. Теперь уже ничего не поделаешь. Хотя Виит ничего теперь не мог поделать с этой характеристикой, он пообещал, что никогда не будет вкладывать в нее бонусных очков. Он не возражал против того, чтобы характеристика росла сама по себе, но со скепсисом относился к тому, как она будет работать. Вид продолжил вырезать деревянные обломки, хотя его интересовали скорее дополнительные эффекты, чем развитие навыка скульптора. Скульптура бесполезна, но вот ремесло стоит усилий. Оно увеличивает силу атаки мечом, и стрельба из лука также подвержена его влиянию. Также можно будет успешнее работать с другими точными ремеслами.
Ремесло. Навык, полезный всегда и везде. Вы повысили свой опыт в ремесленном мастерстве. Повысился уровень «Ремесленное мастерство» 3. Позволяет изучить навык готовки и портняжное дело. Увеличивает силу атаки оружия ближнего и дальнего боя на 3%. Увеличивает силу атаки в рукопашной на 5%.
Ремесленный навык Виида достиг уровня 3, поскольку скульптурное искусство помогает ему набрать опыт быстрее. Оно действительно окупается. Виида устраивал быстрый рост уровня ремесленного навыка. Частично это обуславливалось тем, что плоды его труда на самом деле соответствовали 4 уровню благодаря ножу Захаба. Но скульптурное искусство тут же все же играло главную роль. Готовка и портняжное дело, к примеру, сильно влияют на ремесло. Но все же, они не могут конкурировать с навыком скульптора в точности и искусности. Говоря проще, на развитие ремесла скульптурное искусство оказанное наибольшее влияние. Хотя, конечно, никто не станет заниматься такой ерундой, как изучение скульптурного искусства ради повышения ремесла. Черт, никогда не буду учить портняжное дело, ненавижу его. Ви считал полезным изучать основы готовки, чтобы можно было насладиться вкусной едой, изготовленной по игровым рецептам. К тому же, чем заказывать мясо в дорогом ресторане, дешевле купить ингредиенты в продуктовом магазине и самому все приготовить. Кроме того, благодаря собственноручно изготовленной еде, Виид мог эффективно восстановить запасы жизненных сил на долгой охоте, когда требуется одну или несколько недель провести вдали от цивилизации. Еда быстрого приготовления и сухие пайки не могут полностью восстановить запасы жизненных сил. Кроме того, Виида постоянно преследовали воспоминания об изматывающем труде на текстильной фабрике, что он решил воздержаться от изучения портняжного дела.
«Ненавижу шитьё больше всего на свете. Никогда даже близко не притронусь к этому занятию», – говорил он себе.
Занятый работой со статуями, Виид не обращал внимания на то, что его накрыли какие-то тени, до тех пор, пока не услышал странный разговор.
«Ух ты, а это мило!»
«Выглядят как живые. Никогда раньше не видел такие живые работы».
Виид поднял глаза в направлении теней. Он увидел группу людей, восхищенно разглядывающих его статуи. Маленькая милая девочка указала пальцем на статуэтку кролика.
«Здравствуй, дядя. Оно продается?»
Виид хотел было вежливо поправить ее, что он еще подросток. Поправить примерно тем же способом, каким женщина средних лет отреагировала бы на обращение «бабушка». Но...
«Да, что я могу сделать для вас, молодая леди?»
Спросил Виид, вежливо улыбаясь. Он почувствовал запах денег.
«Хочу вот эту. Сколько стоит?»
Передавая статуэтку кролика, Виид обдумывал ответ.
«Она...»
Виид был вынужден назвать справедливую цену. Нужно получить со статуи прибыль сейчас, или они останутся непроданными навечно и закончат свою жизнь на помойке.
«Вот столько», –
сказал Виид, показывая два пальца.
«Два серебряных. Дешевле, чем я думала».
Девочка заплатила два серебряных и забрала статую.
«Этот кролик такой милый, будет мне сувениром».
Виид ошарашенно пялился ей в спину, пока она радостно шла дальше по своим делам. Два пальца означали два медика. Всего лишь два медика. Но девочка заплатила в 100 раз больше, чем он просил.
«Эй, я хочу купить вон ту!»
«И я возьму вот этих двух лис!»
Статуи Виида хорошо продавались. Маленькие он продавал за 2 серебряных, большие за 3. Статуи лис и кроликов, на которых он охотился в полях, вокруг замка, были более популярными, чем статуэтки в форме мечей или щитов. Животные выглядели мило, и покупатели брали их на память о тех временах, когда они сами были новичками. Герой 100 уровня мог легко заработать 2 золотых в день. Для них цена в 2 серебряных была приемлема. Запас статуи быстро закончился.
«Сделайте мне, пожалуйста, статую в форме лисы. Лисы с 9 хвостами, можете сделать?»
Виид обдумал это и кивнул. Просьба не была такой уж сложной, как могла показаться. Обычная фигурка лисы плюс 9 хвостов. Почему бы и нет?
«Да, сэр, но вам придется заплатить больше за персональный заказ».
«Сколько?»
5 серебряных хватит».
Когда слово «5» было произнесено, Виид решил, что он немного хватил через край. Но покупатель быстро ответил.
«Отлично, хочу ее.
Тогда сделай покрасивее, пожалуйста.
В крепости был магазин скульптора, но он специализировался на статуях в размере 1:1, иногда украшенными золотом и драгоценными камнями, которые были слишком дороги для большинства игроков. Поскольку никто больше не занимался скульптурой, то статуэтки, что вырезал Виит, имели коллекционную ценность.
Ух, выглядит классно!
Те, кто покупали статуи, возбужденно восхищались своими покупками.
Можно узнать ваше имя? Ну, чтобы когда захочу купить еще одну статую, я мог вас найти.
Виит, скульптор Виит. Если тебе когда-нибудь понадобится статуя по вкусу, смело обращайся ко мне.
Благодарю, до свидания.
До заката слухи о скульпторе разошлись по всей крепости, и люди стали приходить к Вииту.
А, вот он. Хочу, чтобы ты сделал несколько статуй для нас.
За прошлую ночную охоту Виит заработал 4 серебряных, но теперь на одной-двух статуях он зарабатывал больше денег. На то, чтобы вырезать статуэтку, уходило всего 10 минут. Поскольку материалы почти ничего не стоили, торговля получалась очень прибыльной. На следующий день Виит зашел в магазин плотника и купил древесину оптом. Он начал массовое производство. Поскольку навыки ремесла и скульптора росли, все более красивые и искусные работы появлялись в большом количестве. И само собой, став красивее, благодаря высокому навыку, они продавались быстрее и по более высокой цене. Одна или две статуэтки из каждой тысячи, получившиеся особенно хорошо, даже выставлялись на аукцион. Его отношение к скульптуре несколько изменилось в процессе. Теперь он считал скульптуру временной работой, позволяющей заработать немного денег на мелкие расходы.